Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в ближайший час будем самые последние актуальные новости обсуждать, тем более, что они есть в избытке. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва», вот смотреть можно в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте и в ютуб-канале «Говорит Москва», стрим тоже есть. Давайте посмотрим на движение. Здесь отмечу затруднения на третьем транспортном кольце. Их довольно много. Пробка по внутренней стороне от Ленинского проспекта до Кутузовского. В обратную сторону то же самое. Есть еще затруднения от Большой Филевской улицы. И пробка эта тянется до проспекта Мира. В обратную сторону то же самое. Еще внешняя сторона между, соответственно, Нижегородской улицей и шоссе энтузиастов. Там какие-то дорожные работы, которые тормозят весь участок. Садовое кольцо едет нормально. На МКАДе отмечу пробку на юге, внутренняя сторона и внешняя сторона. Здесь после Киевского шоссе есть небольшое затруднение, потому что там авария.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Мы с вами обсуждать будем следующее. Сейчас проходит пленарное заседание 9-го международного форума финансового университета. Любопытное заявление сделал глава ВТБ Андрей Костин. Он говорит, что российская экономика даже при высоких ставках вырастет. В Госдуму внесен законопроект об отмене запрета запрещенного Талибана. А в России еще мы с вами обсудим, что США и их союзники не брезгуют самыми неприглядными методами для хаотизации пространства СНГ и превращения его в дешевую ресурсную базу. Это заявление директора ФСБ Александра Бортникова. И москвичи в 2024 году стали чаще заказывать услуги тарологов на новогодние корпоративы. Это обсудим. В «Умных парнях» Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, российская экономика по оценке ВТБ даже при высоких ставках вырастет на 2% в 2025 году. Об этом заявил глава банка Андрей Костин на пленарном заседании 9-го международного форума финансового университета. Конечно, есть проблемы, но даже при этой ставке планируется 2% рост, по нашим оценкам, в следующем году, сказал он, говоря о последних решениях Банка России по повышению ключевой ставки. Банкир также осудил критику в отношении главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и говорит, что сейчас все набросились на бедную женщину. Вот она ставку повышает, сфокусировали на этом внимание, но у нее есть инструмент, она его использует. Давайте посмотрим, насколько он успешен будет, чего кидаться сразу сейчас, говорит Костин. Владимир Григорьев с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, за счет чего стоит ожидать роста, о котором говорит Костин?
Ну, в общем-то, на протяжении последних 2-3 лет основной вклад в рост у нас все-таки дает обработка, прежде всего, отрасли, которая связана с оборонно-промышленным комплексом. В общем-то, здесь пока ничего не меняется. Если даже, в общем-то, посмотреть по отраслям, вот, то, в общем-то, здесь электроника, металлургия и машиностроение – оптический прибор, понятно, что это такое. Вот поэтому это, наверное, такой как бы основной, ну, не драйвер, ну да, основной драйвер роста, можно сказать так. Вот. Прежде всего, я бы отметил это. Вот. Но, в принципе, ну, если брать такие гражданские сферы, автопроизводство давало неплохие результаты, но, опять-таки, здесь, насколько я понимаю, в него, в общем-то, тоже относятся и военная продукция. Устойчивый рост пищевой промышленности существует. Ну, достаточно стабильный нефтегазовый сектор. Ну, наверное, в общем-то, основные такие точки я перечислил рост. Ну, конечно, я думаю, что без все-таки роли оборонно-промышленного комплекса, конечно, мне кажется, показатели были бы скромнее.
Но, Владимир, здесь же важно отметить, что Костин делает оговорку. Даже при высоких ставках экономика будет расти. При высокой ключевой ставке тогда хорошо. На что она влияет и почему все остальные переживают? Или все-таки за счет того, что ОПК у нас становится драйвером экономического развития, показатели, как бы статистика сглаживается за счет как раз вот ОПК?
Да, у нас кроме ОПК, совершенно верно вы сказали, еще есть один момент существенный. Дело в том, что у нас достаточно обширный набор инструментов государственной поддержки, в рамках которых не только оборонно-промышленный комплекс, но, подчеркну, и гражданское производство, которое, скажем, находится в сфере импорта, импортозамещения, получает определенные льготы при кредитовании, то есть деньги более длинные, ставки более низкие, чем те, которые можно получить по, так сказать, вне государственной поддержки. И это, конечно, в общем-то, делает их несколько менее чувствительными к росту ставок. Это есть. Вот. Здесь, конечно, такая сложная картина возникает. С одной стороны, ставка растет, а с другой стороны, бюджет частично эту ставку компенсирует. И предприятиям оборонно-промышленного комплекса, и предприятиям гражданским, которые попадают вот, в программу господдержки.
А есть ли какая-то, скажем так, точнее, смотрите, Костин говорит, что все накинулись на Эльвиру Набиуллину, у нее есть инструмент, которым она пользуется. И еще, видимо, рано делать выводы, насколько это вредно или насколько это хорошо. Действительно мало времени прошло?
Вы знаете, в общем-то, понимаете, если оценивать, наверное, время после начала СВО, которое, в общем-то, разделило реальность, в которой мы живем, на то, что было до, и на то, что сейчас, ну, наверное, мало времени. Вот. Если в целом посмотреть на так сказать, историю Центробанка российского там, за последние 10-15 лет, ну, откровенно говоря, денежно-кредитная политика, мне кажется, не особенно способствовала росту российской экономики, потому что проблем не очень много, и если мы так вспомним, откатившись назад, да, ретроспективно, сначала у нас весь бизнес пытался занимать за рубежом, не потому что очень любили иностранные денежные знаки, а просто потому, что там было банально дешевле,
так,
чем в России. Ну, есть, конечно, еще эффект того, что там шире база, на которую можно занять, но дешевизна была как бы фактором очень важным. А потом, по мере того, как возможности российских компаний стали сокращаться, они переходили, соответственно, на внутреннее фондирование. Вот, но сейчас, понимаете, конечно, очевидно, да, что с высокой инфляцией любой центральный банк пытается справиться, но вот, например, меня, знаете, я все время вспоминаю пример заокеанских коллег нашего руководства Центрального банка, которые перешли к смягчению денежно-кредитной политики, признав публично, что справиться только этими инструментами с инфляцией практически невозможно. Вот мне кажется, что они правы.
В этом.
То есть, да, несмотря на то, что, в общем-то, это нам совсем не дружественное государство, но, мне кажется, это не отменяет того, что все-таки там много профессионалов в разных областях, в том числе и в финансовой области. Вот я бы, честно говоря, к этому прислушался, потому что, конечно, сейчас бизнес берет... Ну, во-первых, у нас действительно довольно широкая программа господдержки. Это так. Раз. Во-вторых, даже там, где это не так, понимаете, бизнес в расчете на рост оборачиваемости, на возможность как бы увеличить объем производства и продаж, в расчете как бы на замещение вот тех вот лакун, которые образовались в результате ухода иностранных поставщиков, рассчитывает, что вот сейчас он переживет вот этот непростой период, и, соответственно, потом, ну, знаете, такой, как вот в шахматах, да, сейчас, соответственно, жертвует там пешку, условно говоря, ради, или даже более сильную фигуру, ради обретения качества, да, что это спустя какое-то время, год-два, даст более существенную отдачу. Вот это очень существенный драйвер того, что даже по высоким ставкам деньги берут. Но, понимаете, здесь очень смущает следующая вещь. При таких ставках очень сложно стимулировать инвестиционную активность. А вот то, что касается основных фондов, здесь проблем у нас довольно много. Если как бы в текущую деятельность вы, в общем-то, исходя вот из этой логики, которую я писал, вы, в общем-то, можете действовать, то вот то, что касается более долгосрочных вещей, ну, Понимаете, берете-то вы очень дорогие деньги, и если их стоимость снизится спустя год, два, три, вот, то, в общем-то, так или иначе, это будет уже другой период времени, а затраты вы понесете сейчас. Вот этот вот момент тоже меня очень смущает, помимо вообще в целом возможности справиться с инфляцией такими методами. Вот меня очень еще смущает вот это будущее, потому что все-таки инвестиции в сами фонды – это фундамент будущего. А вот здесь, мне кажется, у нас сейчас не очень хорошо дела обстоят. Инвестиционная активность пока еще высокая, но боюсь, что она с такой ценой денег может и снизиться.
Владимир, здесь такой момент еще. Костин говорит, что да, при высоких ставках, но экономика все равно вырастет на 2%, но есть же, насколько я понимаю, как бы спор в целеполагании. Центральный банк отвечает за инфляцию, использует инструменты, а Минфин это в большей степени, ну, скажем так, за баланс бюджета. И Минфин как раз сейчас, Силуанов говорит, что вот там экспортерам сейчас, в общем, довольно хорошо, и ключевая ставка не влияет на экспортеров. Экспортерам нужно что-то другое. Вот в данном случае набралась ли уже критическая масса вот этих противоречий, когда действительно, ну, какой-то верховный арбитр, будем говорить так, должен вмешаться, чтобы сбалансировать эту систему? Потому что действительно, как будто бы одни других не понимают.
Да, да, вот вы очень хорошо сформулировали. Да, потому что, знаете, у меня тоже вот буквально такое интуитивное ощущение, что действительно вот критическая масса действительно набралась. Вот примерно как это было. Кстати, примерно в это же время, ну, может быть, чуть раньше, осенью прошлого года, когда, помните, выплеснулся уже на странице открытой печати противоречия между Минфином и ЦБ касательно инструментов валютного регулирования. И когда все-таки правительство добилось того, что был подписан указ президента, который снова ввел обязательную продажу валютной выручки экспортерами и стабилизировал наш рынок. Вот мне кажется, что да, ситуация у нас где-то близка вот именно к этому. Вот, и даже вот я по некоторым таким, ну, нюансам там выступления руководства Центрального банка, то у меня такое ощущение, что хотя они резервируют возможность повышения ключевой ставки, мне кажется, что вряд ли это будет происходить.
Спасибо большое, Владимир. Да, я вас благодарю. Владимир Григорьев был с нами, кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Группа сенаторов и депутатов внесла в Государственную Думу законопроект. У него длинный номер. Законопроект о чем? О временном исключении организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в России. Законопроект предусматривает, что запрет деятельности организации, включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных, международных, признанных в соответствии с законодательством России террористическими, может быть временно приостановлен по решению суда на основании заявления генерального прокурора или его заместителя при наличии фактических данных о том, что такая организация после включения ее в указанный список прекратила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Прежде всего на ум, конечно же, приходит запрещенное в России движение «Талибан». И, соответственно, если, видимо, этот закон будет принят, законопроект, то, соответственно, видимо, организацию тоже могут временно исключить из этого списка. Андрей Сиренко с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, рад слышать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, зачем это делать и почему вот эта приставка «временно»? Это как-то поиск, скажем так, возможности вот как-то противоречия провести через суд?
Ну, это, скажем так, обозначено, как, условно говоря, талибская поправка, да, или закон о Талибане, уже он начинает его называть. Но я думаю, что здесь, на самом деле, просто все-таки при всех есть интерпретация, есть как бы вот эта норма, о которой сейчас вы говорите. То есть создается технологическая правовая возможность для приостановления той или иной организации в этом списке, в черном списке, условно назовем, в черном списке Российской Федерации, да? То есть приостановление – это не вывод из этого списка. Ну, сейчас приостановили, завтра опять восстановили. Поэтому дело такое для меня. Я думаю, что в данном случае российская сторона, которая сегодня пытается как бы вот достаточно непростой для себя ситуации, геополитической ситуации, значит, как-то форсировать отношения с талибами, видимо, сделать ставку на талибский вариант реагирования на ситуации в Афганистане. Она пытается в то же время, скажем так, соломку подстелить. То есть, конечно, талибам было уже много всякого обещанного, да? Она обещает не знать жениться. И поэтому, как бы, вот, по сути дела, есть такая попытка оформить некий брачный контракт с талибами. То есть мы, конечно, готовы, там, как мы и обещали, да, на вас жениться, в том смысле, что вы исключите вот из черного списка. Но при этом само исключение обставляет технологический такой вот, таким технологическим нюансом, который предполагает, что если вы себя дальше будете вести плохо, ну, завтра опять восстановим.
А что-то движение
талибов? Я думаю, это делается для талибов, и для внутрироссийского общественного мнения, поскольку мне кажется, что российское общественное мнение сегодня не готово к такому решению, которое сегодня продавливают политики.
Но, Андрей Николаевич, возникает момент, а что талибы сделали для того, чтобы, ну, хотя бы чисто с формальной точки зрения, вот эта возможность появилась? Исключение из списков.
Талибы переиграли Российскую Федерацию,
ой,
на самом деле.
Ой, это как?
Да, переиграли, потому что Российская Федерация на протяжении почти трех лет предъявляла талибам определенный набор требований, о которых мы, кстати, с вами не раз говорили. Там инклюзивное правительство, и, значит, борьба с наркотиками, борьба с ИГИЛ и так далее, по всем позициям, которые Россия предъявляла талибам, ничего сделано не было. Значит, и никакие российские условия выполнены не были. Россия сегодня идет на уступки талибам, соглашаясь их фактически, что называется, по предоплате вывести из черного списка. Я думаю, это связано с тем, что талибы, ну как, талибы не то чтобы совсем переиграли Российскую Федерацию, но они воспользовались, фактически сегодня ситуация работает против как раз вот нашей позиции, которой мы, так сказать, придерживались 3 года, не признания, не полупризнания Талибана. Да. Победа Дональда Трампа в Америке перевернула многие шахматные доски, на которых шла игра. В том числе большая игра вокруг Афганистана. И Трамп, слухи, которые выходят из-под его команды, в том числе, кстати говоря, талибы, эти слухи цитируют у себя в Кабуле, говорят о том, что через несколько месяцев после прихода к власти, значит, окончательно в качестве президента, Трамп будет активировать и активизировать свою афганскую политику. То есть Соединенные Штаты сегодня стоят на пороге активизации в Афганистане. Это пугает Россию, пугает Китай, Иран и другие страны региона, которые за 3 года... Значит, отсутствие как бы такого внешнего отсутствия американцев в Афганистане, так и не смогли какую-то внятную афганскую стратегию для себя, региональную стратегию выработать. И люди, которые вот сегодня тиражируют эти слухи, в том числе в Афганистане, о возможной активизации афганской стратегии, афганской политики Белого дома, Вашингтонского Белого дома, они говорят о том, что главной целью для американцев является возвращение контроля над ключевыми авиационными базами, которые американцы создали в Афганистане. Собственно, Трамп об одной из них говорил открыто, о базе «Баграм», когда он несколько месяцев назад заявил, что моей целью будет после избрания вернуть эту базу под свой контроль, под американский контроль. Но при этом, на самом деле, источники сообщают о том, что таких баз не одна. Речь идет о базе, авиационной базе в Шинданде, это провинция Герат, речь идет о базе в Гельменде на юге-западе Афганистана, о Кандагарской базе, базе в Нангархаре и базе Мазар-и-Шарифе. Американцы хотят эти 5-6 баз взять под свой контроль. И я думаю, что в Москве всерьез опасаются этого. Не случайно, если вы вспомните последнее заседание московского формата, там в итоговой декларации было написано, так сказать, была строка о недопустимости, значит, передачи появления западных войск на территории Афганистана либо региона. То есть такие слухи, очевидно, не беспочвенны. И российская сторона и страны региона такую угрозу видят.
Андрей
Поэтому
Николаевич,
я думаю, что нынешняя попытка, это вот сегодняшние вот эти заигрывания с талибами, это попытка убедить талибов не идти на компромиссы с американцами,
Андрей Николаевич,
не пускать их в Афганистан.
Но да, но получается же здесь хорошо. С одной стороны, талибы находятся в очень уязвимом положении, потому что социальная ситуация в Афганистане, ну, хуже некуда, объективно. И, соответственно, им, конечно же, нужны деньги, но при этом отказываться от своих идей, своей идеологии и как бы стиля управления и жизни, и взаимодействия они тоже не будут. Откуда гарантии, что, соответственно, талибы оценят движение Москвы или движение стран регионов, а не будут пытаться, соответственно, работать на всех направлениях, потому что, ну, чьи деньги, с теми мы, но гарантии-то мы не даем.
Ну, в смысле, абсолютно прав, никаких гарантий нет, их не может быть. Более того, я считаю, что эта затея, которую мы сейчас начинаем, она будет провальна, мы не вытянем эту игру. Американцы, ну просто маленький пример, да, вот за 3 года нахождения талибов у власти, например, самая богатая страна региона, Китай, предоставила им финансовой и материальной помощи на сумму 35 миллионов долларов. 35 миллионов долларов. Это Китай. То есть мы там еще... Точные цифры неизвестны, но гораздо меньше. За то же время, за 3 года, американцы предоставили финансовую помощь талибам на 3 миллиарда долларов. Как вы думаете, кого талибы больше будут любить? Те, кто дает 3 миллиарда, а не 35 миллионов.
А дело только в деньгах? Дело только в деньгах? То есть, условно,
Да. Угу. Дело в деньгах. Дело в первую очередь в деньгах, потому что талибы – это сегодня люди, которые накапливают сокровища, накапливают состояние. У них нет внутренних возможностей для развития экономики. Я не верю ни в какие проекты экономические, о которых сейчас говорят кто-либо, неважно, китайцы, русские или иранцы. Вот эти все замечательные заявления, которые прозвучали в эти дни, мы там начнем строить какую-нибудь трансафганскую железную дорогу, мы там выведем в коридор север-юг, начнем развивать промышленность. Это прекрасные фантазии, которые разобьются о реальность. Еще раз повторюсь, даже очень богатый Китай, который придерживался такой комплементарной позиции в отношении талибов, начал придерживаться гораздо раньше, чем Россия, никаких серьезных проектов в Афганистане не ведет. Кроме добычи нефти на севере нефтяных скважин, Китай не вложил серьезных денег в Афганистан. У России сегодня свободных денег нет. Она ведет войну, у нее есть проблемы с внутренней экономикой и так далее. Я думаю, мы каких-то серьезных инвестиций в Афганистан точно не вложим. Поэтому то, что сейчас говорится, это не больше, чем, скажем так, пропагандистская риторика, которая призвана подкрепить вот этот жест. Мы вас сейчас исключим. То есть это такой у нас главный политический козырь, который у Москвы был, что вот мы вас сейчас исключим из нашего национального террористического списка. Угу. И надо признать, что это главный политический козырь Москвы. Мы его сейчас бросаем на стол и, в общем-то, остаемся без козырей. А американцы все равно появятся в Афганистане, они оттуда особо не уходили. Но я думаю, что они появятся не только с кнутом, но и с пряником. Трамп будет добиваться вот усиления своих позиций в Афганистане. Неважно, каким образом, может быть, играя с разными фракциями талибов, может быть, играя с антиталибской позицией, разные варианты есть. Но я думаю, что сегодня ситуация, вот, которая сегодня вот, начинает формироваться в наших глазах, она на самом деле может привести к обострению ситуации, к ее дальнейшему обострению. Потому что, с одной стороны, мы видим сегодня попытки, скажем так, пока не очень как бы понятные, да, не очень предсказуемые со стороны России, стран региона, ну, перекупить, скажем так, перехватить контроль над частью талибов у американцев. Но мы же понимаем, что американцы с их деньгами все равно останутся владельцами, если не контрольного пакета акций Талибана, да, то существенной его части. Поэтому сегодня есть перспектива того, что в результате вот этих перетягиваний одних групп талибов на одну сторону и на другую мы добьемся раскола в Талибане, а потом и гражданской войны между этими фракциями талибов. Что будет тогда в этом итоге, если одна фракция, условно говоря, пророссийских или прокитайских, или проиранских талибов столкнется с проамериканскими талибами? Ну, я могу сразу вам сказать, что главным радующимся будет Исламское государство, запрещенное в России террористической организацией, которое воспользуется этой ситуацией и начнет перехватывать контроль над защитной частью рядовых талибов.
Насколько в целом создание таких списков носит как бы основательный характер, или это политика? Потому что, например, вот читаю ради интереса, США в 2021 году исключили хуситов из списка террористических организаций, там, соответственно...
Уйгуров они исключили.
Уйгуров исключили, да. А мы, например, изначально не считали, что они террористы.
Это, на самом деле, борьба, маркирование какой-то организации террористической, это проблема вкуса, это эстетические расхождения и политическая конъюнктура. То есть, когда у нас был 2003 году был взят курс на поддержку антитеррористической операции США против Талибана и Аль-Каиды в Афганистане, мы это решение приняли. Я думаю, что оно было связано с двумя причинами, когда мы вообще... Надо вспомнить о том, в какой обстановке мы вообще включали талибов в этот список. А тогда было две истории. Первая – это то, что Россия поддержала Америку в борьбе с Аль-Каидой и Талибаном в Афганистане. Сейчас об этом не модно вспоминать, но Россия активно поддерживала действия американцев по наказанию Аль-Каиды в Афганистане. Напомню, президент Путин был первым, кто позвонил президенту Бушу после теракта 11 сентября. И Россия не просто активно помогала американцам, она помогала делом, не просто словами, она и делом помогала.
Спасибо большое, Андрей Николаевич.
А вторая причина – это то, что талибы поддерживают сепаратистов в Чечне, и Россия должна была ответить тем же, так сказать, осудить как террористическую организацию ту силу, которая поддерживала чеченских сепаратистов.
У нас уже новости дальше. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Андрей Сиренко был с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов и глава Центра изучения афганской политики.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Алишер тут грустит и говорит, что вы сегодня не общаетесь со слушателями. Как не общаюсь? Конечно же, я общаюсь и призываю вас, пожалуйста, мне писать по теме. Но вы видите, очень много тезисов хотят высказать наши гости, наши спикеры, поэтому где-то я не успеваю читать ваши сообщения. Так, спрашивают, например, вы как женщина и мать приветствуете «Талибан». Они так интересно, в кавычках, к детям и женщинам относятся, говорит Дэйв Бро. История с «Талибаном», она крайне неоднозначная, понятно. Но есть политический аспект. Мы с Андреем Сиренко на эту тему поговорили. И, конечно же, важно понимать, чем дело кончится. Например, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал законопроект, который позволяет исключить движение «Талибана» из списка запрещенных террористических организаций. У нас, конечно, много в этом списке всяких организаций. Там ИГИЛ, запрещенная организация в России, еще какие-то там Хизбут-Тахрир и так далее. Но, естественно, все говорят про «Талибан», потому что неоднократно заявления об этом были. Так вот, он говорит, что речь идет о нынешнем руководстве Афганистана, и важно развивать с ними контакты, налаживать с ними контакты, тем более, что страна, которая находится в соседнем к нам регионе, эти контакты осуществляются, как только будут приняты соответствующие решения и будут формализованы, мы сразу вас проинформируем, говорит представитель Кремля. Еще... По поводу пушек и ракет. Нет, это мы уже проехали по поводу пушек и ракет. Теперь давайте обсудим заявление директора ФСБ Александра Бортникова. Он говорит, что США и их союзники не брезгуют самыми неприглядными методами для хаотизации пространства СНГ и превращения его в дешевую ресурсную базу. Англосаксы негласно подталкивают Киев на проведение акций ядерного терроризма. Об этом сказал Александр Бортников на совещании руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ. Он подчеркнул, что многие угрозы для стран Содружества в большинстве своем связаны с агрессивным и циничным курсом коллективного Запада и взросшенного им киевского режима. Их усилиями Украина превращена в полигон для апробации методов подрыва безопасности не только России, но и всего постсоветского пространства. В частности, по его словам, англосаксы негласно подталкивают Киев на опасную эскалацию проведения акций ядерного терроризма. Вопрос, чем дело кончится? И самое главное, действительно ли англосаксы подталкивают, а Украина сопротивляется, но делает? Или же все-таки на Украине есть признаки того, что можно назвать государством-террористом, который сам, в общем, не прочь проводить различные неоднозначные террористические и любые другие вылазки и акции? Сергей Марков с нами, директор Института политических исследований. Сергей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие решения на этот счет нужно принять в Москве на фоне того, что англосаксы подталкивают Киев?
Ну, вы знаете, я думаю, что, во-первых, нужно это публичивать, это правильно делает Бортников, что-то опубличивает это. Во-вторых, я думаю, что, знаете, как получается, Запад сделал себе армию рабов украинских. Запад с помощью этой армии рабов воюет с нами, а мы отвечаем по этим рабам, которые являются нашими русскими людьми, которых вот просто силой и пропагандой, силой и террора, силой пропаганды сделали такими рабами, воюющими с нами. А мы, так сказать, бьем и бьем этих рабов. А рабовладельцам ничего, собственно, никаких проблем особых не достается. Поэтому мы должны начать так или иначе отвечать по вот этим хозяевам, тем, кто реально ведет с нами войну. А в том числе, ну, я думаю, они взорвали у нас газопровод. Надо было бы, честно сказать, что будет ответка, да. И вот сами заявить прямо о том, что если теракты будут проведены, то ответ будет не на атомных станциях Украины у их рабов, а у хозяев. Прямо жестче, так сказать, говорить. Они
Сергей Александрович, ну посмотрите, по поводу жесткости... Да, пожалуйста.
Они сейчас что говорят? Там, у политики, они говорят, у России, вот послушай, что они, так сказать, с утра до вечера, у России нет никаких красных линий. Это все блеф Кремля. Ничего они не сделают. Они сольются. Они слабые. Они боятся. У них половина элиты мечтает, чтобы они капитулировали. Ну, в этих условиях, так сказать, они... продолжают и продолжают эскалации. Если ничего не останавливать их, они передадут украинской армии тактическое ядерное оружие.
Но, Сергей Александрович, если даже они решат это, например, сделать, то, соответственно, предполагает, что удары будут по территории Украины, а от этого коллективным англосаксам не больно. Вот, может быть, такая логика?
Ну, конечно, я же говорю, если бить в ответ по территории Украины, то их не больно. Наоборот, поймите, вот Зеленский мечтает, чтобы Россия ударила ядерным оружием по Украине. Он ложится с этой мыслью, так сказать, с этой мечтой, что Россия ударит ядерным оружием по Украине. И он просыпается с этой мечтой. Потому что он считает, что там кардинально на фронте ничего не изменится, зато придет как бы международная изоляция России. А американцы, они счастливы, когда очень много украинцев убивают, потому что это особая война. Это не просто прокси-война руками своих вот этих украинских коробов. Это еще война за идентичность. Население Украины, 80% это русские люди. И главная цель, так сказать, Запада, сменить эту идентичность с русской на антирусскую. А для этого не верят. Чем больше придет похоронных в украинской семьи с русского фронта, тем больше там будет ненавидеть Россию.
Сергей Александрович, но смотрите, хорошо, да. Вопрос как бы сдерживает. Вот сейчас все говорят про сдерживающий фактор. Два тезиса: управляемая эскалация и сдерживающие факторы. Когда-то просто осознание и информация того, что у какой-то страны X есть баллистические ракеты, было сдерживающим фактором. С недавних пор это перестало быть сдерживающим фактором. Российская Федерация демонстрирует применение, соответственно, оружия, которого нет ни у кого в мире. Вопрос, не раззадоривает ли это только англосаксов? Я к тому веду, что если люди взялись за, с их точки зрения, управляемую эскалацию с той стороны, они будут только раззадориваться тем, что увидят ответы. Вот в чем дело.
Не-не, они не раззадориваются и не успокаиваются этим. Дело в том, что все знают, что у России есть ядерное оружие и все так далее. Но они убеждены, что у российского руководства нет политической воли на применение против Запада этих жестких методов оружия. Ведь, например, против Советского Союза они полагали, что было и оружие, и политической воли на их применение. Поскольку они были крутые и жестокие, да? А мы крутые и гуманистические очень мягкие. И вот против Северной Кореи никто же не рискует. Все понимают, что северокорейского руководства, у него есть политическая воля к применению ядерного оружия. Поэтому против них никто особо не уступает. А по Ирану бьют, потому что по Ирану считают, что у них есть политическая воля, а ядерного оружия нет.
Нет, здесь же история еще несколько в ином, Сергей Александрович, что НАТО, Запад одновременно прикрывается пятой вот этой вот своей статьей, и, соответственно, считает, что а вы ничего сделать не можете нам, потому что если вы что-то сделаете, тогда да. Но заявление же сделал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе, глава, соответственно, комитета НАТО. Он говорит, что если Россия на нас напает, мы должны нанести первый удар. И, соответственно, то есть и там прям карты рисуют по поводу превентивных ударов по территории Российской Федерации. Есть ощущение, что они действительно, как это, забрались на лестницу и не собираются с нее спускаться.
Ну, Бауэр здесь, надо сказать, уходит, да, значит, он вообще должен был уйти, там просто его задержали на 1-2 месяца из-за того, что его сменщик там задержался на предыдущей работе. Действительно, я думаю, что Бауэр не только свое же мнение говорит, он как-то...
Он транслирует, значит, конечно, транслирует мнение, да.
Да, транслирует эту позицию. Действительно, они в тайном формате обсуждают там. И вот Грин, так сказать, конгрессвумен штата, сказал, что администрация Байдена в тайном формате обсуждает возможность передачи украинской армии тактического ядерного оружия. Они действительно как бы вот обсуждают самые разные варианты. Но при этом я должен сказать следующую вещь. Когда военные, даже с участием политиков, обсуждают какие-то самые немыслимые крайние варианты, они обязаны это делать. Их работа, у них должны быть планы и написанные планы на случай самых-самых, так сказать, таких жестких ситуаций.
Понятно.
Поэтому вот особенно обращать внимание на то, что они там обсуждают, не обсуждают, как бы не надо. А нужно обращать внимание на то, что они делают. А делают они сейчас вот обстрелы Курской области баллистическим оружием. Их делают не украинская армия, их делает американская армия. Потому что украинская армия
уверена, что они не получат, да, не получат ответного удара. Такого, которого они хотят, вот в чем дело. Именно такого, которого хотят.
А, да, они уверены, что они как бы не будет. А мы просто держим паузу. С моей точки зрения, правильно держим паузу, да, потому что надеемся, mm-hmm. что Трамп придет к власти, тем более, что есть вот версия, я, честно говоря, придерживаюсь, да, что? Это версия о том, что часть вот этой либеральной глобалистской элиты, и план этот разработан Макроном даже, а не Байденом. Макрон. Они призывают Байдена создать глобальный кризис на грани ядерной войны.
И уйти на пенсию. Примерно так, видимо.
Фейку новость сказать о том, что Трамп связан с Путиным, и не пустить Трампа к власти.
О, боже. Трампа тогда проще убить уж, извините. Но до 20 января еще, в общем, это тоже высказывается. Предположения такие.
Не так легко застрелить.
Спасибо, Сергей Александрович. Вот эта схема. Сергей Марков был с нами, директор Института политических исследований. Так, где это мы мягкие? Вы новости с фронта читаете, возмущается Елена по поводу немягкости. Нет, история с ядерным, конечно, апокалипсисом, к которому очень стремятся, как это, по выражению господина Бортникова, англосаксы. Они же стремятся к ядерному апокалипсису не на своей территории, в том-то и дело. То есть они считают, что они себя повсюду обложили, как это, вот этими международными правилами и всякими законами, всякими нормами они себя обложили, но при этом на чужой территории можно творить все, что хочешь. И даже если это чужая территория просто вся в труху, соответственно, это лишний повод Российскую Федерацию объявить как страна-агрессор, там, придать международному остракизму, изолировать полностью, наконец-то, чего хочет, но никак не получается, потому что вот кто-то тут говорит, сейчас, где же было это сообщение, так, вы что, хотите, чтобы мы ударили орешником по Копенгагену, по Лондону? Давно про это говорят, но удара от нас такого не будет, у нас у власти все-таки адекватные люди, говорит Виталий. Еще Зеленский давно бы уже бил по нашим территориям, если бы ему позволили, разве нет, говорит Елена. А здесь нет такого, что, ну, есть, конечно, вот этот эффект «держите меня семеро», такое тоже присутствует. Но важно понимать, кажется, что когда говорят про Зеленского, он просто пешка и им управляют? Нет, есть в позиции Зеленского, есть в, как бы в поведении Украины что-то такое, что действительно, ну, как бы нельзя отрицать, что какие-то самостоятельные вот эти дерзкие решения есть. Особенно в контексте того, что тормозится, например, выдача вот этой помощи. Нужно же Зеленскому продемонстрировать, что он еще, ого-го, он еще много чего может. Поэтому какие-то отдельные вредные вот эти вот вылазки террористические абсолютно, я думаю, что это совершается исключительно по решению внутрикиевскому, чтобы продемонстрировать, что еще нужны деньги, еще нужны люди, еще нужно оружие.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну, не будем гадать, что там происходит. Просто важно, конечно же, читать и анализировать официальные заявления, которые делают главы специальных служб в Российской Федерации. Но по поводу гаданий вот что. Интересно. Москвичи в 2024 году стали чаще заказывать услуги тарологов на новогодние корпоративы. За год спрос на гадания вырос на 20%, сообщил руководитель агентства по организации мероприятий. Он говорит, что большинство заказывают экспресс-формат. Это быстрые предсказания, при которых используют 1-2 карты на гости. Чаще всего тарологов бронируют на 3 часа на мероприятие. В среднем стоимость 10 тысяч рублей. Передает агентство «Москва». Это все, конечно, про шуточки, но на фоне того, или нет, но на фоне того, что периодически депутаты Государственной Думы говорят, а давайте все-таки запретим, потому что это покушение на здравый смысл, хотя они говорят, что это еще какое-то покушение на семейные ценности, традиционные ценности, поэтому тарологов, гадалок, астрологов нужно запретить. Но по факту это пользуется спросом. Вопрос для чего и почему? Александр Невеев с нами, кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какую потребность удовлетворяют этим люди?
Ну, вы знаете, прежде всего к тарологам, конечно, люди ходят для того, чтобы почувствовать контроль над своей жизнью, чтобы создать некую иллюзию предсказуемости. Плюс хотят в людях разобраться, в себе разобраться, но тут надо понимать, что, как вам сказать, чем выраженнее потребность, тем больше шарлатанов на ней паразитируют. Поэтому здесь просто нужно понимать, что даже если мы применяем какие-то научные методы, то прогнозирование – это вещь такая, знаете, вот даже погода, да, точный прогноз, но это там на 3-5 дней, и все остальное это уже вилом по воде. Да, и поэтому считать, что вот кто-то какие-то картиночки разложит в определенном порядке и это что-то покажет – Ну, это такое грубое суеверие. Я даже не знаю. Я бы поставил это в один ряд, учитывая, что сейчас все-таки уже четверть 21 века прошла, не хухры-мухры. Я бы поставил это в один ряд, знаете, вот с субкультурами, которые считают, что Земля плоская и так далее. Ну, то есть верить в подобную ерунду вот сегодня, когда мы уже там в космос летаем, вот по мобильной связи, видите, в онлайн-режиме я с вами разговариваю, все это требует важнейшего программного обеспечения и так далее. Вот верить, что есть какие-то еще информационные потоки, которые можно уловить бумажками, картинками, ну, на мой взгляд, это что-то такое.
Ну, просто люди, наверное, верят, потому что, ну, считают, что как бы есть какие-то, как это, неизведанные глубины мироздания, ну, что-нибудь такое как-то. Вопрос...
Это просто... я с вами совершенно согласен, но дело в том, что если мы утверждаем, что есть какой-то поток информации, либо какое-то воздействие, если мы верим, что эти силы существуют, почему мы не можем их зафиксировать объективными методами? Почему, если мы сажаем там экстрасенсов, предсказателей, какие-то контролируемые условия научного эксперимента, они ничего не показывают. Вот, то есть, рассказов о том, что кто-то кому-то что-то точно предсказал, рассказал огромное количество, но как только ученые хотят это проверить объективно и доказательно, получается, что ничего они показать не могут. То есть, грубо говоря, утверждают, что вот вы сядете в машину, повернете ключ зажигания и поедете, а когда мы пытаемся это сделать, получается, что машины нет, ключа нет, а если это все есть, то это...
Но, с другой стороны, есть же люди, которые действительно исследуют культуру, там, гадальных карт, карт Таро, и вспоминают там, что в 20 веке европейская мистическая традиция, она вот преобразовалась вот в этой свободомыслящей New Age и так далее.
Да, я исследую Таро, да, именно научными, историческими методами. Я начинал просто с коллекционированием, в дальнейшем занялся исследованием, изучением. Вот я вам могу сказать, что самое главное, что мы должны понять про карты Таро, во-первых, это не Таро, а Таротки, а еще раньше это называлось игра триумфов, а во-вторых, это именно игральные карты, понимаете? Это никакие не старшие арканы, это просто козырная масть. Игры, кстати, на основе карт Таро очень интересные, они как бы являются упрощенной версией бриджа или преферанса, если кто знает. То есть это то, что англичане называют trick-taking games. То есть задача набрать... Игры эти крайне интересные, они сейчас очень редкие. То есть действительно, если вы погружаетесь в культуру, в традицию, в эту символику, то прежде всего вы обнаружите, что это игральные карты. Да, во вторую очередь вы обнаружите символику...
Но это рационализация, это понятно. Но это, знаете, как так же, там, есть люди, которые, рунами увлекаются.
Это не рационализация, да? Это то, как обстоят вещи в реальности. Вот, рационализация – это когда мы пытаемся, например, сказать, что, ну да, мистических сил нету, ну типа пока человек тасует карты, там какое-то сознание включает, да, и это все равно ерунда, потому что предсказать ничего нельзя, в том числе с помощью карт Таро или там отливка воском еще вот сегодня распространяется тоже. Это все к реальности не имеет отношения, это такой вот набор иллюзий, какой-то такой, знаете, приятной лжи, сладкой, да, которая, в отличие от правды, значит, помогает нам почувствовать себя лучше, но прискорбно то, что при всей безобидности увлечения Таро, вот это все открывает ворота к уже более, гораздо более злокачественным увлечениям. Вот как вы сказали, если люди начинают верить в некие силы, с которыми так легко вступить в контакт, то они могут подпасть под влияние уже таких, знаете, серьезных шарлатанов, которые тоже начинают с Таро, да, с астрологии какой-нибудь, с йоги, а потом он заставит мочу пить, какую-то прану есть, то есть, по сути, голодать. И все это в итоге может привести к тому, что вы в секту просто попадете какую-нибудь.
В секту. Но, Александр Борисович, где грань между тем, что, соответственно, людям просто это вот интересно? Тут кто-то говорит, но есть люди, которые в церковь ходят, а есть люди, которые карты Таро раскладывают. Принципиальная разница в чем? Но это традиционный, кстати, вопрос всегда. Традиционный, да.
Ложная аналогия, во-первых, сразу. Дело в том, что нельзя просто ходить в церковь, там от вас будут просить нравственного роста, будут просить исповедоваться в своих грехах. На это не каждый готов далеко, да? Люди годами ходят в церковь и не исповедуются, да, чтобы вы понимали. Второе, никто с вас этого требовать не будет, наоборот, вам скажут, что вы там сейчас придете к успеху, вот буквально сейчас снимем порчу, отольем воском, разложим карты, и все, сразу успех. Вы этого достойны. То есть это вот ставит знак равенства, ни в коем случае нельзя, это разное абсолютно стремление личности. Вот, теперь, что касается, опять же, повторюсь, значит, вот безобидность, да, конечно, можно годами безобидно ходить к какой-то гадалке, но дело в том, что, как вам сказать, помните, как у Булгакова, проблема не в том, что человек смертен, проблема
внезапно смертен.
Значит, дело-то в том, что внезапно могут произойти какие-то обстоятельства, которые вас вернут в сильный стресс. Если вы изначально предрасположены к тому, чтобы искать ответ у высших сил, вы как раз попадете к тем товарищам, которые обожают воспользоваться вашим стрессом или тяжелой ситуацией, чтобы вас обобрать до нитки.
Понятно. Спасибо большое, Александр Борисович, за предупреждение. Александр Невеев был с нами, кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам. Так, еще. Скажите ему, что не мы, а вы попадете в секту, говорит Трампам-пам. Ну, человек имеет право на мнение свое. Послушайте, давайте мы не будем сейчас соревноваться, кто более правый. Тот, кто верит, второй, или тот, кто считает, что это там не более чем иллюзия обмана какая-то. Так, причина увлечения мистикой, а также всякими лжекоучами и марафонами в отсутствии критического мышления у людей, падение качества образования. Почему-то уверены, что кучка цветных картинок может подсказать, как жить и как поступить в той или иной ситуации, говорит Алишер. Ну, послушайте, почему, хорошо, попадение качества образования? Вот Лев Николаевич Толстой, например, в своих дневниках писал, что когда испытывал упадок духа, он там думал, гадал, вот у него есть такой гадал тоже в том числе. Поэтому, в общем, а качество образования. Вот где Лев Николаевич Толстой, где гадание? А в одном предложении можно, понимаете, уместить. Образование не сильно решает. Какая разница, во что человек верит, второй или в деда на облаке? Здесь скорее психическая устойчивость, особенности восприятия, все очень индивидуально, говорит Костя. Нет, есть люди, например, которые убеждены, что очень вредно верить в Бога. Вот прям вредно. Вот они такие очень идейные, радикальные. Это же тоже смущает радикализм. Ну, правда, ну что тебе от того, что кто-то другой верит в Бога? Вот правда. Ну, вот ему так спокойнее живется. Мы же всегда ищем как бы способы заземления, меньше тревог. Кто-то в храм сходил, а кто-то пасьянс разложил. Ну, что-нибудь такое, правда. Конечно, когда это начинает уже тобой управлять, это другое дело. Вот, важно вовремя остановиться, и везде нужен баланс. Ну, хорошо. А вы как ревностно относитесь к тому, что люди, например, даже ради развлечения идут на корпоратив, заказывают таролога? Или как-то изучают это дело, ходят, там, не знаю, колоду покупают, еще что-то делают? Просто мне важно понять, почему вот возникает вот эта степень на грани ненависти по отношению к, как это, субсообществам. Вот есть сообщество тех, кто карты раскладывает, есть сообщество тех, кто руны раскладывает, есть сообщество тех, кто просто книжки читает, Юнга, Фрейда, там, кого угодно. Есть те, кто ненавидит тех, кто читает и Юнга, и Фрейда, понимаете? Вот что еще интересно. Таро хорошая штука. Не понравился расклад? Сделай еще расклад. И жизнь прекрасна, говорит Вячеслав. Это, как говорят, пока черная карта не выпадет. Потому что если она выпадает, то уже не нужно ничего делать. Я слышала только об этом. Еще я не верю в Таро, но не стал бы запрещать это заблуждение. Если хотят люди расстаться с деньгами, имеют на это право, говорит Сергей. А почему расстаться с деньгами? Если он сам купил себе колоду и раскладывает там. Ну, интересно же, правда. А кто-то на кофейной гуще гадает. Кто-то верит в то, что соль рассыпал, и соответственно, сразу что там поссорится с кем-то. А кто-то черную кошку боится, или женщину с пустыми ведрами встретил, и все. И, в общем, можно заканчивать уже день, так его и не начав. Новости, и мы продолжим.